reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний американский час откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало. Россия в отражении американской прессы». As we watch, the stars grow pale and gray. После выборов в России западная пресса переполнена реакцией, анализом ситуации. Среди крупных специалистов по России выступила с публикацией Кондолиза Райс.
Да, Washington Post.
Мы, конечно, знаем, что Кондолиза Райс специалистка по России. Она
да,
говорит,
была госсекретарем, напомним нашим слушателям.
Но кроме этого, она именно начинала свою карьеру политическую как специалист по России. Что же она пишет о России после выборов?
Она вообще анализирует сдвиги в облике российского общества. Она вспоминает о том, как когда она приехала в Россию первый раз, что то, что ее поразило, это все шли угрюмо, никто не улыбался.
Я об этом каждый раз вспоминаю, когда приезжаю в Россию. Кондолиза Райс написала, что наконец стояли люди на Садовом кольце с белыми ленточками, и они делали вещь, которую никто никогда не делал в России. А именно они просто так улыбались, без всякой цели. И в России принято говорить, что если человек улыбается без причины, то он, во-первых, американец, но это мало. Значит, какие же у него могут быть причины для того, чтобы улыбаться? Либо он флиртует, либо он сумасшедший. И вот увидать людей, которые просто улыбаются, это необычно. Когда я приезжаю в Россию, я стараюсь все время об этом напомнить себе. Потому что мне кажется, когда человек не улыбается, то он грубит. Это вообще хамство. Не улыбаться в любой ситуации. Да, конечно, у нас от американского воспитания уже. Но в России, как мы видим, тоже люди начинают улыбаться, и все это уже кажется вполне естественным.
Так вот, Кондолиза Райс свою статью, когда она рассуждает о возможностях влияния России на современный мир, она приходит к выводу, что основной капитал России – это даже не газ и не нефть, и не ее экономическая мощь нынешняя и проецируемая на будущее. Основной капитал – это капитал человеческий, образованное общество. То, что представляет действительно колоссальный резерв для развития. На эту тему большую статью в «Нью-Йорк Таймс» тоже написал Томас Фридман, обозреватель, очень влиятельный.
Да, он любопытно написал, что его любимая страна является Тайвань, в которой нету ничего, ни нефти, ни газа, никаких полезных ископаемых. У них есть просто хорошо образованные дети, в которых вырастают хорошо образованные инженеры, которые делают хорошо образованную экономику, демократию и свободу. И таким образом Тайвань без всяких на то оснований стал одним из ведущих государств мира.
И мы знаем о том, какие усилия прилагает, скажем, Китай сегодня для того, чтобы свою образовательную систему вывести на достойный мировой глобальный уровень, с тем, чтобы китайское общество было бы образованным.
Все это называется одним термином – мягкая сила. И он, по-моему, вошел и в жаргон российской геополитической мысли.
Я напомню о том, что сам по себе термин «мягкая сила», «soft power», был введен американским политологом, профессором Гарвардского университета по имени Джозеф Най. Ему сейчас 75 лет. Он продолжает преподавать, он продолжает быть очень влиятельным политологом. И вот он впервые где-то еще в 80-е годы стал употреблять этот термин. По его мнению, мягкая сила состоит из трех компонентов. Первый компонент – это культура как таковая. Вторая – это то, что американцы называют values, то есть нравственные и иные ценности. Да. И уже третий только элемент – это внешняя политика как таковая. Но из вот этих трех элементов чаще всего связывают с понятием мягкой силы именно первые два – культуру и общественные ценности.
Они связаны между собой.
Конечно. И вот не зря мы только что говорили о Китае. За пределами Запада первым о том, что нужно увеличивать свою мягкую силу, заговорил руководитель Китая. В 2007 году Ху Цзиньтао сказал, что Китай должен наращивать свою мягкую силу. И вот недавно сравнительно Путин в одном вот из своих предвыборных манифестов, опубликованных в российской прессе, эта статья была опубликована в «Московских новостях» под названием «Россия и меняющийся мир». Там он, как мне представляется, в первый раз вот с такой определенностью и так много уделив этому месту, заговорил о мягкой силе.
Соломон, я не вижу ничего принципиально нового в этом, потому что Советский Союз всегда занимался пропагандой, а это ведь тоже мягкая сила, и пропагандистами Советского Союза, коммунистического образа жизни, коммунистических идеалов было все, что вывозилось на Запад, например, балет. Большой театр – это и была мягкая сила. Или шахматы, или пианисты. или, конечно, спортсмены. Все это не такая уже новость.
Вы знаете, Саша, вы тут как бы и правы, и в чем-то не правы. Во-первых, я хочу сказать о том, что вообще для России с очень стародавних времен было как раз характерно презрение к этой мягкой силе, потому что тот же самый Николай I, который не брезговал тем, чтобы оплачивать каких-то западных пропагандистов, скажем, российской монархии, или посылать Тютчева со специальной миссией в Мюнхен, уговаривать Генриха Гейна послужить российской короне. Какие-то деньги выделялись вот на такого рода акции, но все-таки при этом он уповал главным образом на военную силу и интеллектуалов презирал. И интеллектуальный багаж России, современные ему писатели, не представлялись ему такой же большой ценностью.
И еще и потому, что в России писатели и власть всегда были по разные стороны барьера.
И известна эта история про Сталина, который спросил, а сколько дивизий у папы, когда ему заговорили о влиятельности папы. И вот вы перечислили некоторое количество примеров, которые скорее говорят о том, что Сталин задумывался и беспокоился о развитии культуры внутри России, а уже следствием как бы сталинской политики стал успех воспитанных им абсолютно на внутреннее потребление и шахматистов, и музыкантов, и артистов балета. Это делалось для внутреннего потребления, это делалось для того, чтобы внутри страны, по мнению Сталина, вот, нужная культура бы развивалась. Но когда после смерти Сталина, заметьте, это все выбралось на Запад, потому что при Сталине железный занавес был такой плотный, что ни о каких прорывах на Запад культурных ценностей советских нельзя было и помышлять. Сталин этого совсем не имел в виду. Он мог поддерживать финансово какую-нибудь греческую коммунистическую партию или партизан коммунистических где-нибудь в Азии, но посылать большой ему за границу в голову не приходило. Все это последовало после смерти Сталина, и тогда Хрущев, который вообще не задумывался о том, нужна или не нужна культура, вдруг увидел, и советники Хрущева в области культуры увидели, что та культура, которая была возвращена под патронажем Сталина, имеет успех на Западе. Тогда уже на этом стали наживать какие-то денежки в первую очередь, скорее, чем идеологический какой-то капитал.
Но знаете, Соломон, ведь эта самая мягкая сила, она заводится сама собой, и очень трудно специально спроецировать. Ну, давайте подумаем, что такое мягкая сила для Америки? Да Голливуд.
Ну, разве Голливуд и музыка, существует... популярная музыка.
Ну, разве Голливуд существует под эгидой государства, под эгидой Вашингтона? Наоборот, он всегда с ним ссорится. Голливуд существует сам по себе, и все, что может сделать государство, это прицепиться к джазу или Голливуду или к року, то есть к тем силам, которые действительно завоевывают мир, или к джинсам, но никоим образом не сознательно проецировать эту силу. То есть к чему я веду? Вы верите в то, что Россия способна проецировать свою мягкую силу путем державного решения?
Вот я процитирую сейчас Путина из его манифеста «Россия и меняющийся мир». Цитата. «Для России существует возможность не только сохранить свою культуру, но и использовать ее как мощный фактор продвижения на глобальных рынках. Русскоязычное пространство – это практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы. Не империя, а культурное продвижение. Не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей».
Ну и как вы представляете себе это конкретно?
Я думаю, что в планы Путина входит увеличение государственной поддержки культуре и специфически ее продвижению в глобальное культурное пространство.
Вы знаете, я абсолютно не верю в то, что власть способна что-либо сделать такое, чтобы понравиться специально. Все это происходит само собой. Какой-нибудь Бродский сделал для русской культуры гораздо больше, чем Путин вместе со всем своим режимом.
Но посмотрите на то, как функционируют, скажем, учреждения, подобные институты Гёте или институтом Сервантеса, или соответствующие английским или французским культурные учреждения. Они все поддерживаются правительством. Поддерживаются огромные программы по переводу национальных авторов на международные языки.
Числе, конечно,
в том числе
в
и на русский. Да.
Они делают целые номера иностранной литературы под эгидой французской или английской.
Да, значит, можно насчитать, может быть, десяток издательств России, которые почти эксклюзивно существуют на то, что получают гранты от соответствующих западных держав и публикуют переводных авторов.
То есть можно себе представить, например, что в Америке Россия дает грант американским словам, журналистам, чтобы те переводили русский писатель на английский язык. Это было бы уже конкретное дело, между прочим.
И я думаю, что поскольку Путин в этом манифесте и заявил о том, что мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире, то, может быть, это выльется в практические шаги по поддержанию конкретных культурных проектов. То, чем, скажем, много времени уже занимается фонд Михаила Прохорова, поддерживая тоже переводы российских авторов на английский и другие языки. Но в ожидании путинских инициатив в этом направлении одним из главных элементов российской мягкой силы остается русская классическая музыка и, в частности, конечно, «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, которое любят, обожают, на которое раскупают билеты во всем мире. Чайковский популярен при всех режимах. Этот отрывок звучит в исполнении госоркестра под управлением Евгения Светланова. Лейбл «Мелодия».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало. Россия в отражении американской прессы». Недавно вышла в Америке книга, которая рассказывает об истории Нобелевской премии мира. Соломон, представьте это издание.
Ее автор Джейн Нордлингер, о котором мы уже как-то говорили, он очень любопытная фигура. Он старший редактор журнала National Review. Это очень консервативный еженедельник, который являлся в свое время таким инкубатором по производству интеллектуалов и идей для времен правления Рейгана. Рейган был заядлым читателем National Review, и люди, которые печатались в National Review, были представлены в администрации Рейгана и в последующих республиканских администрациях на очень влиятельных постах. Вот он там старший редактор в этом журнале, но он, кроме того, влиятельный музыкальный критик и пишет в тоже достаточно консервативное издание под названием The New Criterion. И что любопытно, что достаточно критически относясь и к тому, что было в свое время Советским Союзом, и к тому, что сейчас происходит в России, он является русофилом музыки. Ему очень нравится и русская музыка, и российские исполнители. И вот в частности, когда летом, вы помните, был фестиваль балета в Щедрина в Линкольн-центре, он выступил с восторженной статьей о Щедрине и его творчестве, поместил его в правильный контекст и так далее. Всегда отзывается на выступления Гергиева, певцов из России. И вот он выпустил эту
книгу.
Это
та же самая мягкая сила, которая в данном случае таки работает.
Да, вот видите, он в нем такое получается раздвоение личности на политического обозревателя, который может очень жестко отзываться о современной России, и на вот такого культурного русофила. Книга называется «Peace, they say», «Они говорят мир». И он там говорит о том, что Нобелевская премия является самой контроверсной в мире по его мнению. Она присуждается с 1901 года, уже более 100 человек стали лауреатом этой премии, и среди ее реципиентов были и знаменитые политические деятели, вроде Теодора Рузвельта или Манделы, были герои или святые, вроде Мартина Лютера Кинга или матери Терезы, а есть гораздо более спорные герои, к которым Джейн Норлингер относит, скажем, Арафата или Киссинджера, или Альберта Гора, или, поскольку он является, конечно, чрезвычайно консервативным человеком, Обаму. Из русских героев, естественно, в книге Норлингера представлены двое. Это Сахаров, который получил Нобелевскую премию мира в 1975 году, и Горбачев, который получил ее в 1990 году. Причем для Норлингера Сахаров, это, конечно, безусловный герой, и он вспоминает о той реакции, которая вызвала присуждение этой премии тогда в Советском Союзе. Сахарова называли и врагом разрядки, и Иудой, получившим 30 серебряников от Запада в виде этой премии. Причем он добавляет в скобках, не без сарказма. Странно, что коммунисты здесь прибегали к сравнениям из Евангелия. Он напоминает о том, что когда эту премию вручали жене Сахарова Елене Боннер, Сахарова не выпустили тогда, то председатель Нобелевского комитета тогда сказал, что была похожая ситуация ровно 40 лет тому назад, в 1935 году, когда не выпустили тоже на получение премии Карла фон Осетского.
Из нацистской Германии.
И, да, из концлагеря, где он был и где он и умер. И это была очень язвительная и обидная, конечно, для Советского Союза параллель. Также Норлингер напоминает о том, что только двух реципиентов Нобелевской премии мира можно было вот назвать такими убежденными противниками социалистического режима, то есть которые получили именно за то, что они с этим режимом вступали в конфликтные отношения. Это был Сахаров и потом в 1983 году Валенса. Для Норлингера это показатель либеральных отклонений Комитета по Нобелевским премиям мира.
А как он относится к премии Горбачева?
Интересно, что он в связи с этим цитирует двух людей. Первый – это Елена Боннер, которая, когда Горбачев получил премию, выступила с протестом. Она письмо послала с протестом. А через 20 лет уже высказывалась совершенно иным образом. Она говорила, что я уважаю Михаила Сергеевича, я сейчас отношусь гораздо более спокойно к этой ситуации. Но что любопытно, когда Горбачеву дали эту премию, то «Чикаго Трибюн» написала следующее, что вообразить себе вручение Нобелевской премии мира советскому руководителю раньше можно было только при условии, что Советский Союз бы вторгся бы в Норвегию, где эта премия, как известно, вручается, оккупировал бы ее, и вместо членов Нобелевского комитета сидели бы члены Политбюро. Но ситуация изменилась, и здесь Норлингер цитирует свое личное интервью с Валенсой. И Валенса говорит, что он разговаривал на эту тему с самим Горбачевым. И высказывается следующим образом. Он говорил, что Горбачев пытался реформировать коммунизм в сущности, а в этом не преуспел, и фактически Нобелевская премия мира ему была вручена именно за эту неудачу.
Очень точно, между прочим. Слома, конечно, самое интересное то, что сегодня оба лауреата премии из России и Сахаров Горбачев гораздо ближе друг к другу, чем они были тогда. И сегодня, когда Горбачев выступает за демократизацию российского режима, за справедливые выборы, за политические реформы. Мне кажется, что...
Это совсем вот, другой Горбачев.
Совсем другой Горбачев, но дело даже не в этом. Дело в том, что он продолжает наследство Сахарова, и эти два лауреата премии мира стали гораздо ближе, чем когда-либо раньше.
А я напомню о том, что у Горбачева есть определенная личная связь с Чайковским. И заключается она вот в чем. Когда этот пресловутый ГКЧП, который пытался установить в Советском Союзе диктатуру и свергнуть Горбачева, вышел на люди, то по телевизору, как мы помним, запустили именно «Лебединое озеро» Чайковского. И поэтому для меня, должен сказать, звуки «Лебединого» будут всегда напоминать об августовских днях 1991 года, самых, быть может, трагических днях в жизни Горбачева.
говорит Радио Свобода. После